Все так плюс.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход», а также эту программу вы можете смотреть и слушать во всей метавселенной «Эхо». И мы продолжаем в рамках программы «Все так плюс» цикл «Диктаторы», в котором мы рассказываем вам о тех людях, которые смогли захватить абсолютную власть и удерживать ее на протяжении всей жизни, или, как некоторые из наших героев, с некоторыми промежутками, но, тем не менее, находились на самом высоком посту, и кому-то даже удалось передать власть по наследству. Мы – это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин, и призываю всех подписываться на канал «Ищем выход», ставить нам лайки и, конечно же, делитесь ссылками на эту программу в соцсетях, обсуждайте все, что вы здесь увидите и услышите со всеми, с кем вы считаете нужным все это обсудить. Помогайте нам, все подробности того, как это сделать, в описании программы. И огромное спасибо всем тем, кто уже делает нам донаты и подписывается на нас. Делайте так и дальше. Ну, а мы продолжаем наш цикл опять героем, который вошел в историю, конечно же, сам по себе, но и рядом с ним была очень красивая, очень привлекательная женщина и вдобавок с сильным характером. У нас прошлый лидер Хуан Перон из Аргентины был такой, и вот сегодняшний филиппинский Фердинанд Маркос, он точно такой же.
Ну, есть некоторые отличия. Перон-то умудрялся возвращаться во власть, а герой сегодняшнего рассказа, Фернандо Маркос, во власть не вернулся. Но есть уникальная особенность, связанная с этим диктатором, потому что после того, как его свергли, прошло около 30 лет, и в настоящий момент президент Филиппин – его сын. Уже не очень-то молодой, и вроде бы все известно было про злодейство его отца, но проходит какое-то время, что-то забывается, и начинается вот эта волна ностальгии, а ведь было же что-то и хорошее. И вот если ловко этим спекулировать, в страшном сне только можем такое представить, но, к несчастью, именно в нашей стране, где тоскуют до сих пор по Сталину, по брежневским временам, мало ли что, как все там обернется, и вот и выберут себе внука Брежнева, например, на каком-нибудь этапе все эти вот любители советской диктатуры. Ну так вот, расскажем сегодня про то, что произошло на Филиппинах. Это такое островное государство, огромный архипелаг, очень крупный, и больше 20 лет диктатуры Фернандо Маркоса продолжались на этом прекрасном, казалось бы, острове, и ничто не предвещало беды, но вот тем не менее произошло, давайте тогда подробнее расскажем. Будущий диктатор родился в провинции в 1917 году. Отец – преподаватель, потом юрист, потом политикой занимался на местном уровне. Мать – преподаватель зажиточной семьи, сыночку любили. Сыночек способный и талантливый, очень хорошо учился, радовал родителей. Какое вот, да, благостное начало. Закончил школу очень хорошо, причем это все было с религиозным католическим уклоном. Тоже, наверное, надо пояснить. Это же Филиппины, это восток Азии. А Фернандо, а Маркос. Дело в том, что с помощью католических миссионеров, ну и вообще острова долго находились в составе Испании, испанской колонии были, и вот это оказало все такое колоссальное влияние, что большинство местных жителей были обращены в католическую веру, и все это до сих пор имеет сильное влияние на Филиппинах, там только в южных провинциях, посильнее немножко влияние ислама, а вот большая часть жителей страны – это католики. Ну так вот, а раз католики – это значит скрепы соответствующие, своеобразные, конечно, не протестанты, но тем не менее что-то вот положительное, наверное, в этом и было. Ну так вот, у Фернандо Маркоса тоже – это значит заповеди, это значит надо быть честным. И в числе прочего, до конца жизни, например, он не пил, не курил, считался достаточно трудолюбивым, но, как вот в песне поется, лучше бы пил и курил, наверное. Но поначалу ничто не предвещало беды, потому что способный выдающийся юноша поступает в юридический колледж, там он первый ученик, первый студент, получает все, какие только могут быть награды и за красноречие, и за успеваемость, и его любят братья-студенты, он у них такой неформальный лидер, И даже когда начинается несчастье в его молодой жизни, потому что, я уже сказал, отец его увлекся политикой, стал руководителем, главой администрации одной из провинций в Филиппинах. И вот у него был серьезный политический конкурент, этот конкурент убит, а обвиняют в организации убийства, соответственно, сына. Это вот нашего героя Фернандо Маркоса, что это он все подстроил, и приговаривают его к пожизненному заключению. Но он берет дело в свои руки, требует апелляции, и в суде вот так блестяще выстраивает свою защиту, что оказывается оправданным. Тут, правда, тоже надо пояснить, это важная, наверное, деталь, потому что после Испано-Американской войны, это в самом конце 19 века, Испания потерпела поражение и передала не только Филиппины, еще несколько своих бывших колоний под контроль Соединенных Штатов. Ну, вот часто припоминают, вот был же такой период в истории Соединенных Штатов, когда вот они тоже были колониальные державы, и вот у них совершенно точно были вот настоящие колонии, в числе них Филиппины. Это все очень отличалось, потому что за несколько десятилетий вот своего контроля над Филиппинами американцы изо всех сил старались привить вот эти свои ценности. Были выборы, чтобы выборы были честными, чтобы действовал парламент. И более-менее на Филиппинах эта вообще история работала. Вот испортил все только Фернандо Маркос. Но это, в общем, отдельная история. Просто я поясняю, что это были сравнительно демократические времена в истории Филиппин. Несмотря на то, что вроде бы они колония американская, да, 20-30-е годы, когда вот, ну, на которые пришлась его молодость, его становление. 30-е даже больше годы. В общем, в 39-м году будущее блестящее у него должно было быть юридическое, но тут Вторая мировая война начинается. И тоже важный такой этап в жизни нашего сегодняшнего героя, потому что он в звании лейтенанта отправляется воевать. Филиппинцы и американцы совместно пытаются отразить японское вторжение, терпят поражение. Тут, правда, не все согласны с этой героической страницей в истории Фернандо Маркоса, потому что большая часть эпизодов известна из его собственных рассказов, как он героически защищался, а потом он попал в плен, и когда был марш смерти, это вот десятки тысяч пленных, и филиппинцев, и американцев, и тут под палящим солнцем, большая часть из них погибла, только вот немногие дошли до концлагеря, а потом из концлагеря Фернандо Маркос сбежал и возглавил партизанское движение. Так вот, пока он находился на посту президента около 20 лет и всячески воспевал эти героические страницы своего боевого прошлого, кто бы там сомневался. Но тем не менее, вот после войны, когда тоже все-таки нужны свои герои, он оказался рекордсменом, например, по числу наград, в том числе, кстати, американских, за борьбу с японскими захватчиками. Ну и вот получается, молодой офицер, Филиппины, кстати, уже в 46-м году обретают независимость, Соединенные Штаты вовсе не цепляются за эту свою колонию, оставляют ее, ну, как им кажется, в сравнительно таком благополучном демократическом состоянии. Есть большое количество образованных людей, но тоже, наверное, надо пояснить, что на Филиппинах господствует испанский как язык межнационального общения. Многие знают английский, а основными местными языками являются сразу несколько языков из восточной группы, даже не буду погружаться, но, может, кому-то знаком сибуанский, потому что в Википедии это второй язык по числу статей. Ну и, соответственно, это же такая профанация, это боты создают статьи, переписывают просто с английского, ну, минимальную какую-то информацию, и получается, что на сибуанском языке это один из не главных филиппинских языков. Вот посмотрите, что вот в вашей Википедии, если на сибуанском там 6 миллионов или 5 миллионов статей, но это все, ну, в нашем случае так просто забавное наблюдение. Из Википедии я, конечно же, вступлюсь, это очень важный и мощный источник реальных знаний. Говорю об этом как редактор Википедии. Ну так вот, молодой офицер уходит в отставку в звании майора, до полковника он не вырос, и начинает уже свою политическую карьеру, где-то помощника президента, где-то вот на местных выборах, возглавляет где-то местную администрацию на Северном острове. Но это один из крупнейших островов, Лусон, там часть его, он становится главой этой провинции. И это огромный остров, он больше Ленинградской области, больше Ингрии, густонаселенный. И вот он там раскрывается в своих талантах, в том числе и как политика, потому что он умеет общаться с народом. Он нравится этим людям, готов их принять где-то, готов выехать куда-то в деревню пообщаться с крестьянами. Это вот все в наших традициях воспринимается как-то странно, потому что глава местной администрации, какой-нибудь единорос, это должен быть такой мордатый, суровый дядька с матерком, который на всех накричит, и лишний раз, что он там с народом, о чем мы с этим народом разговариваем? Должны на колени вставать со своими челобитными. Причем это может быть самый ничтожный какой-нибудь вот руководитель муниципальный, а все равно уголки так вниз должен быть, суровый, поэтому не научились, в общем, в России всем этим манерам, а тут выходят с открытым лицом, с широкой улыбкой, ну, какие тут у вас проблемы, какие трудности, постараемся помочь. Но еще раз повторюсь, было еще очень сильно влияние американцев, и хотя они ушли как администрация, да, с Филиппин, но там остались военные базы, осталось влияние, кредиты где брать, как не в Соединенных Штатах. И все это, конечно, тоже нам преподносилось в советской школе, как вот такое вот полуколониальное влияние, но это не так, конечно же, тоже не буду погружаться. Ну и вот становится уже в 1949 году Фернандо Маркос депутатом, причем тоже на Филиппинах американская модель парламента, когда есть Сенат, есть Палата представителей, почти, по-моему, с такими же названиями. И вот молодой политик, вчерашний офицер, герой войны, он очень активный, активно принимает участие в обсуждении различных законопроектов, ездит по стране, встречает своими избирателями. Причем, ну там, так как он из северной части страны, то он защищает интересы в первую очередь своих территорий. Но тут тоже, на всякий случай, это любопытно. Впоследствии-то ему пришлось даже бороться с сепаратизмом филиппинским. Это же разные острова, разные религии, разные языки. Но вот пока он был депутатом парламента, он, конечно же, выражал интересы своего региона. А когда стал президентом, там уже жестко стал бороться с сепаратизмом за единую и неделимую страну Филиппины. Что тогда, конечно, опасно и таит в себе определенный произвол. Но здесь вот идет он по этой карьерной лестнице, уверенно переизбирается снова депутатом, потом становится сенатором, лидером одной из филиппинских партий. То есть вообще все хорошо.
Небольшой перерыв для того, чтобы я напомнил нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. В описании программы есть все способы, которыми вы можете это сделать. Пожалуйста, не игнорируйте их. Нам очень нужна ваша помощь, потому что у нас нет других источников финансирования, кроме вас, нашей уважаемой аудитории. Большое спасибо всем, кто нам уже помогает. Ну и если не получается сделать это деньгами, то лайк и подписка тоже играют для нас очень большую роль. Спасибо всем, кто нам уже помог. Движемся дальше. Сенатор. Вот уже в верхней палате парламента.
Ну, там это не принципиально. Это вот одно представительство, другое по регионам. В общем, просто он на каком-то этапе стал руководителем Сената, спикером Сената. Это тоже уже такая, ну, в России эта должность считается типа номер два или номер три. Только у нас все профанация, конечно же, как вот Валентина Ивановна Матвиенко. Да, возглавляет этот Сенат, что они там, кого они там представляют, какие регионы, кто там из них за Ингрию вступится лишний раз. Но на Филиппинах это все 60-е годы, кипит жизнь, первая половина 60-х годов, реальная политическая борьба, разные партии, конкуренция реальная, потому что вот за период своей политической карьеры Фернандо Маркос пережил трех президентов, никто из них не цеплялся за власть, никакой диктатуры не сложилось, люди приходили, уходили, проводили реформы. И к началу 60-х годов Филиппины были достаточно динамично развивающейся азиатской республикой. Да, не самые богатые, да, большинство населения сельское, но тем не менее, даже вот на этом уровне экономика росла, развивалась, очень медленно, но росло благосостояние, развивались города, американские кредиты очень помогали. И здесь вот в 1965 году Фернандо Маркос принимает личные решения, заручившись поддержкой в своей собственной партии, принять участие в президентских выборах. И это блестящий кандидат, сравнительно молодой, 48 лет. Ну, примерно вот как Путин. Правда, Путин-то по назначению попал во власть. А здесь реальный лидер с длинной политической историей, то есть опытный политик. Герой войны, несколько лет воевал с оккупантами, с интервентами, с японцами. Путин, конечно, ничего такого рассказать не может. Еще и прекрасный семьянин, красавица-жена, то, о чем вы говорили. А филиппинки, кстати, по-моему, не раз становились победительницами конкурсов красоты международной. Ну вот у него в молодости-то она, конечно, была настоящая красотка. И еще трое детей способных. Ну то есть такой вот идеальный вариант, вот избирателям все нравится. Хорошо говорит, еще и на разных языках, конечно же. Заботится вот в первую очередь о том, чтобы вот филиппинцам стало лучше. Он, кстати, всю жизнь это только повторял. Для меня главное – это вот родной край, родные Филиппины. Чужой земли нам не надо, ни интервент, ни оккупант. Но вот за свой филиппинский народ все, что хотите, сделаю. Конечно, все это нравилось. Ну и очень уверенно побеждает. Конечно же, он на выборах, на свободных, на демократических. Все честно, становится президентом. И тут вот, ну потом уже, конечно, по факту исследователи начинают обращать внимание. Путин практически сразу чем занялся? Подчинить себе СМИ, избавиться от всех политических конкурентов. И это не всем на том этапе казалось очевидным. Это же вроде политическая борьба. А непонятно, что эти СМИ публикуют, раздувают, чернуху какую-то показывают. Хорошо ли это? А где же что-то вот доброе и светлое? Ну, известная вечная проблема, особенно характерная для нашего Отечества, потому что он же прогрессивный, он же до того, пока был в парламенте, ничем опасным себя не проявил, и все это не очевидно поначалу многим казалось, тем более, что он тоже ездит по стране, встречается с народом, начинает проводить какие-то актуальные реформы, экономика все еще, как ни парадоксально, на подъеме. Да, бедная страна, но вот на те средства, которые имеются, да, можно проводить какие-то инфраструктурные проекты, дороги, например, строить. И поэтому, несмотря на то, что вот он начинает борьбу с независимыми журналистами, пытается подчинить себе политическую жизнь в Филиппинах, но это вроде как никого не пугает, потому что он действительно пользовался народной поддержкой, нравился на Филиппинах своему народу, поэтому он и на второй срок в 1969 году уверенно идет, уверенно побеждает, напоминает нам это, да, какого-то лидера. И вот все бы хорошо, он там обещает победить бедность, ну кто только не обещал, конечно же. Тут он уже начинает говорить, что у нас у Филиппин свой путь, это всегда опасный звоночек. Какой такой может быть свой путь? Какие такие могут быть свои законы? Если в математике, физике, в химии законы для всех континентов одинаковые, так же и в экономике, так же и в политике. Но надо рассказать, что у нас вот свои особые традиции, не надо нам навязывать чужие ценности. А еще что-то у нас тут многовато западного капитала, а надо делать опору на свои ресурсы, на своих собственных предпринимателей. Все это тоже избирателям многим, к несчастью, малообразованным нравится. Но есть одна вот заминка, которая не дает покоя Фернандо Маркосу, как и Путину в свое время. В Конституции предусмотрено ограничение на два срока президентских по 4 года, два раза подряд, а потом вот в Конституции написано, надо уходить, освобождать власть для следующего. И тут вот, конечно, все это не дает покоя, очень все это нервирует Маркоса, надо что-то придумать, а он еще начинает уже с парламентом конфликтовать, потому что изо всех сил начинает влиять. Он, кстати, там тоже, как и Путин, поднаторел в том, чтобы на выборах проводить нужных кандидатов, в том, чтобы в парламенте сидел во главе обеих палат свой человек надежный, лично тебе обязан. Ну, Путин достиг, конечно, невиданного совершенства. Но тогда еще все непросто, но как и в нулевые годы в России, есть вот какая-никакая оппозиция, они сопротивляются. Ну и здесь Фернандо Маркес, недолго думая, идет по такому радикальному пути, просто вводит военное положение в 1972 году. И все объясняет. Почему? Потому что сложный период. Страна на переломе. Есть такие вопросы, которые надо решать немедленно, причем вот именно вводя чрезвычайное положение. Вот, например, у нас же Конституция откуда взялась? Ее же нам американцы навязали. Это, кстати, мы слышали и про нашу Конституцию, вот эту еще при Ельцине принятую, что писали ее якобы в Вашингтоне, не отражает она все наши скрепные интересы. И здесь тоже находит отклик. В глазах многих вот людей, Фернандо Маркос, он хороший оратор, в отличие от Путина, он все объясняет, надо принять новую, правильную, нашинскую конституцию, но на вот это время нужен какой-то переходный период, чтобы я остался у власти, я же стабильность какую-то обеспечиваю, а потом уже будет новая, более правильная, справедливая конституция, ну и тогда уже посмотрим, как жить дальше. То есть, по сути, это то же самое примерно, что Путин придумал с обнулением срока. Раз новая конституция, значит, все мои более ранние сроки во главе государства отменяются. чудовищное, конечно, преступление против демократии. И Путину сошло с рук, и Маркосу сошло с рук, потому что он действительно был, ну вот на том этапе все еще популярен. А еще он заручился очень серьезной поддержкой в Соединенных Штатах. Почему? Потому что это же война во Вьетнаме, это же распространение коммунистической угрозы. Это вот все уже начало 70-х годов, когда на Кубе у власти коммунистический диктатор Фидель Кастро, когда Северный Вьетнам одолевает коммунистический Южный буржуазный Вьетнам, в Вашингтоне хватаются за голову, в Африке все больше государств, но это там совсем номинально, конечно, объявляют о том, что они встают на социалистический путь развития, но так или иначе начинают действовать с оглядкой на Москву, в Китае уже что творится с властью Мао Цзэдуна, который тоже, конечно же, коммунист и марксист. И здесь вот вдруг в Филиппинах, не последняя, не маленькая страна, да, человек нарушает конституцию, да, нарушает законы, но при этом объявляет, что он убежденный антикоммунист. Коммунисты — это такая угроза. Правда, он, конечно, считал своим врагом как раз-таки не Москву, а Китай. Маоистов, Мао Цзэдуна, вот сейчас вот они зашлют к нам тут своих диверсантов, партизанские отряды, где-то на островах, в джунглях эти партизаны уже якобы действуют. Но там были действительно небольшие отряды, но не так, как все это Маркос рассказывал. Для него это просто был повод, он, может, даже содействовал на каком-то этапе, чтобы облечь себя диктаторскими полномочиями и, соответственно, вцепившись во власть, уже никогда с ней по возможности не расставаться. Ну вот, к несчастью, столько вот зла от большевизма было, да, и все это продолжается в той или иной степени, когда вот приходится выбирать между плохим вариантом и очень плохим вариантом, и получается, что уж лучше диктатор-антикоммунист, чем какой-нибудь диктатор коммунистический, который устроит вместо американских баз на Филиппинах советские военные базы, все это противостояние, все это холодная война. Ну и поддерживают, в общем, в Вашингтоне, так или иначе, Маркоса без восторга, потеряв уже практически Вьетнам, ну и он, соответственно, остается у власти и дальше начинает действовать уже, ну, все больше и больше, как настоящий диктатор. Посмотрите, что у нас творится. У нас вот где-то партизанские отряды, где-то на юге сепаратисты, с бедностью пора бороться, поэтому, ну что надо делать? Надо пожестче, чтобы было с властью. Все это многим как не печально нравится, тем более, что, как Маркос всегда может объяснить, я лично воевал на фронтах, я хорошо знаю нужды народа, я как раз сам из провинции, я много ездил по стране, и сейчас вот именно такой период, когда не время выслушивать всю эту говорильню парламентскую, а надо вот сплотиться вокруг лидера, а это он ей и есть. Лучше меня все равно никого и нет, он на каком-то этапе примерно так все это рассказывал, все это говорил. Ну и как-то само собой получается, что есть же внутренние враги, которые вредят политической стабильности, ну, значит, их надо арестовывать, как вот еще с ними бороться? А может быть, они не просто так все, вот эти все оппозиционеры, а они имеют поддержку какой-нибудь из-за рубежа, действуют по указке, ну, про Вашингтон Маркосу трудно было говорить, но на Пекин-то он точно смело показывал. И поэтому начинаются в том числе и не просто притеснения, а реальные аресты журналистов, политиков оппозиционных, предпринимателей, потому что под шумок у них можно бизнес какой-нибудь отобрать, ну или как у нас принято в России говорить, отжать. А еще и учителей, которые что-то неправильное рассказывают в школах. То есть все это очень напоминает ситуацию в сегодняшней России, когда кого-то по доносу, с кем-то давным-давно надо было счеты свести, и тоже по-разному складывается судьба. Кого-то в тюрьму посадили, хоть там и ужасное было положение в тюрьмах, но есть шанс выжить. А кого-то, надолго не задумываясь, просто убили. Опять-таки, тут Маркос тоже, он в этом плане опытным оказался диктатором, потому что лучше, чтобы не просто человек исчез, как вот у Лукашенко, да, или не просто какое-то убийство, как вот у Немцова, а тут же все объяснить. Это враги, это маоисты организовали вот это убийство, и вот тут вот безобразное убийство оппозиционного лидера, провести какой-нибудь непонятный процесс, или в газетах все правильно написать. А для надежности тоже из-за того, что, ну, Маркос все рассказал, есть же вредители, у нас в стране пятая колонна, которые мешают нормальному развитию, публикуют только лживые сведения, поэтому просто надо отобрать у них лицензии. И было очень быстро закрыто сразу 7 телеканалов, больше 300 радиостанций, ну, там на островах, особенно когда население очень грамотное, большой популярностью пользовалось именно вот радио. Больше 300 радиостанций лишились лицензии. Ну и 80 газет тоже пришлось закрыть с журналами. И как-то так само по себе осталось. Либо самоцензура уже начинает действовать в СМИ. Ну, не бы же, многие боятся, начинают публиковать только то, что нравится власти, чтобы сохранить, да, если это как бизнес. Либо уже напрямую там приходят на поклон, соглашаются на дотации государственные. Получается, что ты уже под контролем держишь все средства массовой информации в стране. Все это примерно как у Путина. А дальше, если избиратели доверчивые, то можешь уже безнаказанно творить произвол. Тем более, что он сам бывший офицер, и он реально контролирует и армию, везде военные, везде для безопасности, если проходят выборы, там, конечно же, подъедет бронетранспортер. Но это не буквально под дулами автоматов, но лишний раз задумаешься, надо ли портить бюллетень, или, ну, его лучше проголосовать за власть. Потому что потом, конечно же, как и всякий диктатор, Фернандо Маркес придумал и новую правильную партию, которая вот стала напоминать, ну, или «Единая Россия», он напоминает, что «Единая Россия» позже появилась. Но это вот есть лидер, есть правильная народная партия, в нее, если хочешь сделать карьеру, в нее надо вступить. Ну, и потом уже такой у тебя послушный полностью парламент, который на любое решение соглашается. А еще надо запретить митинги. Почему? Потому что мы начинаем борьбу с уличной преступностью. Потому что вот есть случаи, когда на прохожего где-то напали, хулиганы кошелек украли. Поэтому, ну как вот в анекдоте, там, да, больше трех не собираться, военные на улицах, соответственно, уже попробуй выйти на какую-нибудь акцию протеста, это все опять-таки расшатывать лодку, это все не ко времени, ну и ты сам себя этим раскрываешь, все такие уже совершенно откровенные репрессии, но при этом Фернандо Маркес очень тоже талантлив оказался в спекуляциях на тему чего. Мы же революцию делаем, мы же боремся в том числе, как ни в чем не бывало, с мировым империализмом, так абстрактно, и начал книги писать. Тоже вот есть такие диктаторы, которые любят писать книги и активно цитировать там, ну он там всех подряд мог цитировать, включая Карла Маркса, а еще начинать себя ассоциировать с теми самыми борцами за независимость Филиппин от колониального прошлого, но того, испанского периода. Про американский как-то неловко, он непосредственно с американцами сотрудничает, но вот то, что было предыдущие, это примерно до 1898 года, были лидеры борьбы за независимость Филиппин, и вот он себя так вот начинает ставить в один ряд. Но это такой же начинается непосредственно культ его личности, когда уже и в газетах пишут «отец нации, благодетель», именем его что-нибудь Фернандо Маркеса надо назвать. Но еще не забывают, это тоже, конечно, любопытная история, очень у него оказалась такая амбициозная жена, которой тоже хотелось где-то вот в истории, чтобы и ее именем что-нибудь было названо, что она не просто абстрактная первая леди, а тоже где-нибудь в президиуме, чтобы сидела, чтобы ее матерью нации называли. Ну и когда подконтрольные СМИ, все это как-то сходит с рук, и при этом все равно тоже вот такой коварный по-своему политик, чтобы не было полной зависимости от Соединенных Штатов, надо же их тоже иногда нервировать, чтобы они без проблем давали новые кредиты, а чтобы вот в Вашингтоне забеспокоились, надо в Советский Союз ездить, отношения налаживать с Брежневым. Это вот уже 76-й год, действительно, Фернандо Маркес летит в Москву, там его с радостью принимают, тоже лишь бы Вашингтону досадить, в Вашингтоне нервничают, с легкостью готовы еще какой-нибудь кредит выдать, потому что в экономике там, ну, совершенно очевидная уже зависимость от этих многомиллиардных кредитов, потому что сама по себе все взаимосвязано. И свобода рынка, и свобода слова одно без другого очень плохо действует, и начинают стопориться реформы. Вся эта история про свой путь на поддержку на национальные силы, надо национализировать что-нибудь. Тут уже просто семья лично Маркеса обогащается, или его одноклассники, или его сокурсники, или его родственники. Опять-таки, как все это напоминает? Да, у диктаторов. Ну и, соответственно, пока в Америке миллиарды дают, как-то можно подкармливать самые бедные слои населения. Мы это, кстати, тоже видим. Это же стоит сравнительно недорого. Раздали по 10 тысяч рублей российским пенсионерам перед выборами. И они, к несчастью, рады, многие из них. Это потому, что для них серьезные деньги с их нищенскими пенсиями. Ну, примерно нечто похожее там действует и действовало у Маркеса на Филиппинах, стоит копейки, а то, что куда делись миллиарды из экономики еще остальные, потому что тут до сих пор идут споры, кто рекордсмен из диктаторов по украденным в своей собственной стране деньгам. И здесь вот по разным подсчетам до 10 миллиардов успел вывести на свои собственные счета Маркос и его жена. И эта история, кстати, до сих пор не завершилась, потому что в Швейцарии, да, счета могут заморозить. Да, понятно, что они в восторге, но это частные деньги. А попробуйте докажите вы, филиппинцы, что это вот ваши народные деньги украденные, а не семьи Маркоса, тогда мы в Швейцарии подумаем, отдавать ли вам. А это все на десятилетие может затянуться история, потому что частное лицо Фернандо Маркос когда-то вот положил эти деньги на счет, а если еще это через родню, а если через подставных лиц, ну и все. Деньги так в Швейцарии лежат, они никуда не уйдут.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать.
Все так, плюс.
Возвращаемся к филиппинским делам. У нас Фернандо Маркос и его жена Имельда. Счета, собственность, предприятия и так далее. Вот как раз в этом моменте мы и прервались.
Ну и вот, что печально приходится констатировать, вот он уже у власти находится больше 10 лет, а пользуется действительно популярностью, поддержку, уже и военное положение ввел, но он же все объяснил. Это вот мы с уличной преступностью боремся, это вот опасность маоистов, которые устроят здесь нам кровавую гражданскую войну. Поэтому сейчас вот надо переждать, перетерпеть, экономические трудности, это все тоже можно объяснить, это враги все специально устроили. И тяжело вздохнув, вот этот вот так называемый электорат, все понимает, тем более если самым бедным раздаются какие-то подачки, это действует, к несчастью, на малообразованных, а еще начинается борьба с олигархами, ну, в основном с собственниками крупными земельных владений. Это же тоже нравится народу, потому что сейчас мы отберем у богатого, что ли там бедным передадим, или вообще национализируем, а то, что он обогащается, а теперь это будет вот общенациональным благосостоянием, вот, типа как с «Газпромом», да, в России. А дальше, ну, вот печальная эта вся история, что вот, да, сам буду бедным, но вот чтобы и миллиардера какого-нибудь в тюрьму посадили, а то, что Маркос или его родственники стали миллиардерами, а что тут такого? Ну, человек же во власти, это я просто слышал. Отцу родственников объясняю, а что такого, что у Путина столько дворцов? Это нормально, он же во главе государства. А вот олигарх какой-то, это вот уже нехорошо, это он на народные деньги, а это на государственные деньги. И как будто бы, какие государственные деньги, откуда они могут браться, только как не из налогов. Ну и, соответственно, еще и культ личности. А еще это вот герой освободительной борьбы с японскими милитаристами. А еще вот смотрите, как хороший семьянин и жена-красавица все это действовало. Но это вот там уже свитки как-то перекликается по перу на то, что мы рассказывали. Ну и какие-то определенные всегда же можно преподнести успехи. Вот электрификация страны заканчивается. Действительно, провели электричество почти везде. Это все можно показывать как достижение. А при старом режиме такого не было. Это опять все вот, ну, чудеса пропаганды, когда нам при советской власти рассказывали, зато безработицы нет, зато смотрите, какие чудеса индустриализации, зато смотрите, как вот больше стало городов, как будто бы все это в буржуазных странах не происходит таким же способом, точно так же, как будто бы там не повышалось благосостояние, индустрии не росла, электричества как будто там нигде нет. Ну вот здесь все правильно преподносится, с олигархами справились, электричество везде провели. Правда, вот эта проблема-то никуда не девается. Все-таки сколько бы ты ни получал кредитов из США, это же тоже все не бесконечный ресурс. А тут еще экономические неурядицы совершенно такие откровенные, потому что из индустриальной державы пока, ну, стать передовой индустриальной державой не получается на Филиппинах. Деньги-то все проедаются, разворовываются, что-то бедным раздается. А то, что электричество провели, само по себе тоже что-то не происходит. Но сельское хозяйство как-то вот функционировало. Продавали рис, продавали сахар, а тут цены на него начинают резко падать в 70-е годы. А это основная статья экспорта. А если ты еще и грамотный экономист, тут, кстати, Маркос оказался более сообразительным. Он, например, не разгонял инфляцию, ну, то есть, чтобы деньги обесценились, а просто начинает снижаться, у населения доходы просто снижаются. Ну вот что поделать, цены упали мировые на сахар, и тоже как-то люди, а что поделать, волна народного гнева это далеко не сразу поднялась, внешний долг растет и растет, зарплаты внутри падают, но инфляции вроде бы нет. Но это все тоже удивительным образом все-таки начало действовать на сознание. Опять-таки мы все на себя примеряем, да? Сколько вот еще надо было бы несчастья внутри страны, чтобы началось какое-то оппозиционное движение, потому что сколько ни души оппозиционеров, они откуда берутся, откуда берется молодежь, недовольные, откуда-то узнает эта молодежь, что выборы должны быть и по очереди, и раньше в стране выборы свободные проходили, а теперь вот у нас у власти диктатор, и тут вот тоже как уже опытный такой политик в 1984 году, Фернандо Маркос, идет на неожиданный ход. У него военное положение затянулось больше, чем на 10 лет, а тут вдруг он, идя навстречу народным чаяниям, отменяет военное положение, соглашается на проведение выборов. Но, правда, почему? Потому что он был абсолютно уверен в своей победе, потому что он полностью под контролем держал всю систему избирательную. Потом он еще немножко, наверное, был уже ослеплен своим продолжительным правлением. Тут была предыстория, потому что у него был политический конкурент, который пользовался популярностью, ну, как минимум, у интеллектуалов по фамилии Акино. Ну, мы вот, наверное, многие слышали про его дочь Карасон. А ее отец Бенинго был... Бенингно. Он вернулся в Филиппины на каком-то этапе, зная, что против него заведены уголовные дела, что его там не ждут с распростертыми объятиями. Такая вот похожая на судьбу Навального история. Но я не могу находиться в изгнании, я хочу быть своим народом. Только этот оппозиционер был убит практически сразу по прилету на Филиппины. Но тут же Маркос рассказал, это все маоисты, это все те, кто не заинтересован в стабильности. Это все, конечно же, я. Но до этого он, кстати, тоже потренировался. Он, например, организовал тоже такое фейковое покушение на премьер-министра, чтобы тоже под предлогом этого опять-таки вводить всякие более жесткие меры, больше диктатуры. Но это все напоминает, как вот Путин, да, как ему были выгодны. Теракты, похищение людей, счастье, связанное с этим в Москве, особенно, да, вот это все. Тоже печальная, известная история с захватом театра, когда потом, конечно, можно вводить любые репрессивные меры, потому что у нас вот идет война с террористами, будем их мочить везде. Ну, примерно то же самое раньше делал Фернандо Маркос, но тут произошел удивительный сбой, потому что, ну вот он выборы-то соглашается проводить, ну, на первых выборах он опять победил, но, правда, там оппозиция их бойкотирует. Никто не хочет принимать участие, а если и готов из оппозиционеров, его просто выборов не допустят. Ну, это тоже, мы все это сейчас особенно ярко видим вот на приближающихся выборах губернаторских в нашем с вами родном Санкт-Петербурге, когда, в принципе, не допустят ни одного серьезного политика, а к губернатору действующему, этому Кремлевскому прихвостню Збеглову, подберут таких ничтожеств, неизвестных, что ну, кто-то вот придет и... Ну, а за кого еще голосовать? Ну, хотя бы этого мы знаем, потому что такая позорная старинная история, методы ни за кого не действуют. Ну, в общем, примерно так же Маркос опять уверенно побеждает. Но вот дальше произошел очень любопытный сбой. Это вот как раз, когда вернулся на Филиппины Акино, был убит. Ну, надо проводить очередные вроде бы выборы, тут очень уверенный в себе Фернандо Маркос, причем уже все, и коррупция, уже ни о чем он особенно не стесняется. Эти истории, как его жена ездит по заграницам, тратит миллионы фантастические суммы денег направо и налево, цепляется за уходящую молодость, компенсирует ее себе покупкой бесчисленного количества туфель, сумочек, аксессуаров, бриллиантов, ну вот другой радости нет. Причем уже даже как-то вот нарочито. Там какие-то истории, но немало объяснимые, когда она в аэропорту в Соединенных Штатах, например, покупает жевательную резинку за 2000 долларов, что в принципе стоить не может, а вот, вот я с легкостью даю там сдачу. Нет, вот я, мол, какая... Все это просачивается, конечно же, в среду оппозиционеров, но кажется, что справляемся с оппозиционерами, никто пикнуть не может, там тоже был такой своеобразный креатив, не просто там запытать или замучить, а как-нибудь по-особенному, как рассказывали те, кому чудом удалось выжить, когда тебя привязывают к огромной льдине, на Филиппинах еще, да, где среднегодовая температура за 30 градусов по Цельсию, вот, и ты, и что от тебя требует? Чтобы ты признался во всяких страшных преступлениях, что выполняешь задания, которые поступают из-за рубежа, из Китая, например, что планировал теракты, ну, а потом тебя же по телевизору показывают как раскаявшегося грешника, ну, вот метод необычный. И иголки, да, там под ногти не прижигают тебя, а с помощью льда, ну вот потом ты признаешься в чем угодно на каком-то этапе. И тем не менее происходит, вот как я уже сказал, такой удивительный сбой, потому что допускает до очередных выборов Фернандо Маркос, я сказал, дочь, да, Карасон Акино, а это его жена была, вдова. Соответственно, тоже немолодая женщина. И, ну, это все напоминает историю вот уже белорусскую, да, нам хорошо знакомую. Да кто за нее проголосует? Да кто она такая? Я маститый политик. Но сейчас вот мы вот как раз и покажем, вот кто-то питает иллюзии, мы ее до выборов-то допустим, а потом все увидят, что ничего она из себя не представляет. Конечно же, народ за меня проголосует, да еще и в католической стране с этими скрепами, она еще не очень-то красноречива, и происходит невероятное. Ну, примерно как вот в Белоруссии произошло, когда всем понятно, что большинство голосов отданы за Карасон Акино, а за Фернандо Маркоса только меньшинство могло проголосовать, конечно же, официально объявляется о том, что именно Фернандо Маркос одержал уверенную победу. Но начинаются протесты публичные, примерно так же, как вот и в Минске, и в других городах Белоруссии все это началось. Но по-разному сложилось, потому что в Белоруссии этот людоед Лукашенко, пользующийся безусловной поддержкой Путина, в крови утопил со своими всеми садистами и зверюгами этот вот протест. А на Филиппинах все пошло иначе, потому что на улице стали выходить сотни тысяч людей. К ним присоединились в том числе и военные, как неудивительно. Фернандо Маркос, ну это вот несколько дней, все продолжалось, начинает терять контроль над ситуацией. Его противники, чтобы отличать друг от друга от сторонников, прикрепляют к одежде желтые ленточки. Ну и революцию, соответственно, которая произошла, назвали желтой. Ну все вот входит, да, в цикл оранжевых. Революция, правда, странно. Чего же ее было инспирировать из Вашингтона, если Фернандо Маркос долго пользовался этой поддержкой, встречался с американскими президентами. Правда, там тоже на каком-то этапе американцам надоело деньги давать ему без конца, да еще и без процентов. Какие-то должны же быть хотя бы проценты на этих кредитах, а когда возвращать, думаете, все это тоже уже его нервировало. В итоге-то он оставил страну, сбежал. Тоже вот на каком-то этапе, когда протестующие смогли ворваться в его огромный дворец, обнаружили все вот эти вот гигантские склады с туфлями его жены. То есть она, в принципе, она за всю жизнь не смогла бы всех их даже, наверное, примерить. Такие у нее были гигантские запасы обуви, дорогой обувь. Но это вот женское что-то, да? А Маркоса нет. Бежал, улетел, уехал. Но где он нашел приют, как ни парадоксально? Ну, не буквально в Соединенных Штатах. Он сначала на остров Гуам, на Гавайях, в общем, он закрепился. Никто его там не преследовал. Были заслуги с коммунистами-то, боролся. Тем более, что еще это, соответственно... 85-й год, еще жив-здоров Советский Союз, еще ничто не предвещает его краха. Никто из аналитиков не подозревает о том, что дни Советского Союза сочтены, пишут аналитические записки, как крепок этот режим. И вот идут разговоры только о том, мы это рассказывали в цикле, да, вот эти диктаторы, ну не диктаторы даже, геронтократы советские, они старенькие, они начинают один с другим умирать, кто будет следующим? Вот, это, вот этим аналитики в Вашингтоне занимаются. А то, что Советский Союз распадется, не, ну это не может быть. И поэтому приютили Маркоса у себя, деньги у него тем более водятся. И вот он начинает болеть, он нервничал, он тоже мечтал вернуться во власть и скончался в 1989 году, было 72 года, как Путин примерно. Сейчас, который не болеет, помирать не собирается. И дальше вот эта история с детьми Фернандо Маркоса, тоже ну, то, что, с чего я начал. Потому что, как ни странно, вот эти десятилетия пропаганды, а потом ты состарился на каком-то этапе и помнишь, что когда ты был молодой, и президент был тоже какой-то молодой, было вроде бы что-то хорошее, а потом ты состарился, суставы болят, уже проблемы со здоровьем совершенно очевидны, а как было хорошо все в твоей молодости, а в молодости еще и президентом был Фернандо Маркес, все было хорошо, забыли все проблемы, и тут вот появляется политик, не очень уже молодой, которого тоже зовут Фернандо Маркес. Это его сын и есть, единственный сын, названный так же, как отец. И вот на волне вот этой ностальгии в 2023 году Фернандо Маркес побеждает в президентских выборах, и он объявляет, да, я буду действовать в фарватере политики своего отца, ведь было же и хорошее, ведь заботились о крестьянах, электрифицировали всю страну, боролись с олигархами, а еще вот, ну теперь, это, кстати, Карасон Акин, добилась того, чтобы американские военные базы были убраны с территории Филиппинских островов, потому что мы независимая держава, не надо нам здесь никакого западного контроля. Это, кстати, не всем это понравилось, потому что американские военные – это же бизнес, это же платежеспособные солдаты, да и вообще защита на всякий случай полезная. Американские военные базы до сих пор, если кто-то подзабыл, есть и в Германии, и в Японии. Ну вот, филиппинцы договорились, чтобы американские военные ушли. Но теперь все эти заслуги просто себе приписывает Фернандо Маркес-младший, что я буду бороться за силы мирового капитала, я буду думать о бездных, о бедных, мы будем вот особый путь. И опять все это находит отклик. У нас, у филиппинцев, свой путь. Ну пока он всего год у власти, посмотрим, насколько все это затянется. И он там постарше, чем его отец, когда стал президентом. Ему больше 60 лет уже, и забылось, потому что это вот тоже очень любопытная история, пока мы не стали показывать иллюстрации. Фернандо Маркес на каком-то этапе, он же заботливый отец, ну, жене помогал, любил ее очень, так и детям тоже. И на каком-то этапе в 20 лет его сын стал губернатором одной из крупнейших провинций. Но это все напоминает уже больше истории такие комические с Рамзаном Кадыровым, которого дети там в 16 лет могут стать министрами или главами каких-нибудь академий, сам он академик. А если вот его дочка Фернандо Маркеса вот вдруг возомнила себя выдающимся музыкантом всех времен и народов, то она же в 20 лет будет дирижировать Манильским симфоническим оркестром, и никто и не пикнет. И потому что молодая, прекрасная, попробуй только возрази, а у нее вот такие были амбиции. И все это вот таким парадоксальным образом подзабылось. Ну, теперь вот мир ждет, как вот раскроется Фернандо Маркес-младший. Но случай тоже по-своему уникальный. Когда сын диктатора на волне ностальгии через 30 лет приходит к власти и открыто говорит, никакой не диктатор был мой папа, а прекрасный, добрый человек, и я вот буду действовать, как он. И побеждает на честных президентских выборах.
Да, диктаторы, победившие на выборах, у нас уже были, но вот дети диктаторов, победившие на выборах,
по демократических выборах. Но тут еще важно, чтобы вот звали один в один его, соответственно, чтобы у Лукашенко был Александр Лукашенко, сын или внук Путина, чтобы был Владимир Путин. Ну, Путин там совсем запутан, всех нас запутал со своей личной жизнью и плохо подготовился, в общем. Ну вот Лукашенко вроде бы что-то там пытается придумать.
Ну да, со скрепами как-то не очень получается у них у всех. Вот совсем другое дело Маркес. Давайте посмотрим на то, как выглядел он сам и его семья. Но перед этим я напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Столько, сколько вы считаете нужным потратить на покупку газеты, журналов еженедельно, ежемесячно, вы можете отправлять и нам, потому что мы стараемся делать для вас то же самое. Делать для вас жизнь более интересной, более красочной и яркой, рассвечивая ее разными цветами. Большое спасибо всем, кто нам уже помогает. Вы фактически создатели вместе с нами каждой из наших программ. Ну, а если не получается войти в это число и помочь нам деньгами, то подписывайтесь и ставьте лайки. Это тоже для нас очень важно. Ну и вот семья, как я понимаю, это самое начало именно руководства страной Маркоса.
Первая инаугурация, когда он, победив уверенно на выборах, потому что он молодой энергичный политик и опытный, уже много лет в парламенте, он герой войны, а еще он прекрасный семьянин, у него красавица жена, трое детей, еще он не пьет, не курит, но как за такого не проголосовать, и вот он, победив на выборах, еще и вот смотрите, какой я, с тремя детьми, и все филиппинцы скоро будут такими же благополучными, счастливыми, потому что я об этом буду заботиться. Ну и вот, а потом диктатура, потом вцепился во власть. Но забавно, да, когда я читал, что пытаются правление Путина сравнить с правлением Маркоса, ну, есть какие-то определенные схожести. А где сейчас Путин вот выйдет в белом, да, с женой и с детьми, например? Не выйдет, не получается, и никакой не герой войны. Ну, в общем, и красноречием не отличается. Даже здесь не дотягивает до Маркоса. Ну, и вот там... Дальше, да, смотрим иллюстрации. Это вот печальная история, когда в Вашингтоне, взвешивая там все за и против, начинают поддерживать эти различные диктаторские режимы, лишь бы они были антикоммунистические. Потому что страшнее кажется, что придут к власти какие-нибудь коммунисты-социалисты, изберут социалистический путь развития, подружатся с Советским Союзом, а Советский Союз там начнет привозить свои ядерные ракеты, размещать их, как на Кубе в свое время было при Хрущеве. Поэтому лучше перестраховаться, черт с ним, с этим диктатором, лишь бы он публично говорил о том, что он по-всякому против коммунистов. Ну и здесь вот президент Джонсон, 68-й год, Маркос довольный. Ну, любому вообще-то диктатору приятно, чтобы его в Вашингтоне принимали, фотографировали, руку пожимали, и Путину нравилось. Просто стал совсем уже не рукопожатным. Злится теперь, но мечтает, что тоже вот за своего считали. А следующая вот очень любопытная фотография. Это Маркос и Хиро Онода, знаменитый по-своему персонаж. Это японский, по-моему, офицер был младший. Человек, которому было поручено оборонять уже в 1945 году один из филиппинских островов. Он остался без своих подчиненных, но скрылся в джунглях и скрывался, получается, около 30 лет. И потом, когда вот уже старенький, все-таки из джунглей вышел, все это выглядело не просто как удивительное чудо, то есть он как будто бы ничего не знал, что произошло, остался верен императору. Но тут очень любопытно все это использовал и Фернандо Маркос, пожимая руку, что это все такое примирение наше с Японией, будем дальше дружить и развиваться, забудем все прошлые обиды, пожму руку бывшему оккупанту, отпустим его, конечно же, на родину, не будем судить его за военные преступления, ну и все это опять-таки пригодилось Фернандо Маркосу, в том числе для того, чтобы какие-нибудь инвестиции или технологии из Японии получать. Потому что в Японии это, конечно же, такой культ Хиро Онода. Человек вот не сдался, не капитулировал, 30 лет оставался верным своему императору. Ну, к счастью, надеюсь, уже милитаристская Япония в том страшном виде не возродится, но какие-то самурайские там осколки традиции живут. Ну, дальше это вот уже... Когда культ личности, очень любил он в белом, да, как видите, требует быть в белом, белоснежном таком. И вот это вот отцы нации, отец и мать нации, культ личности у них такой своеобразный, специфический, особенно последняя иллюстрация в этом плане, когда до нее доберемся, будет хороша. Ну, везде рукоплещут, все их именем называет, ничто, никакой беды вроде бы не предвещает, а закончилось свержением революции. И тут вот это вот уже пятая иллюстрация, да, может, кто-то сразу узнает, Иоанна Павла II. Еще раз напомним, Филиппины, большая часть населения католики, ну как вот, соответственно, не наладить связь с папским престолом, с самим папой римским, чтобы во время вот этих всех визитов для католиков это, видите, римского папу попасть на какую-нибудь его проповедь, это вообще дело незабываемое. Но тут просто удивительный сбой произошел у Маркоса, потому что он поссорился на каком-то этапе с католической своей собственной церковью, и это все ему, конечно же, очень потом повредило. Он даже арестовывал некоторых иерархов католической, соответственно, филиппинской церкви, но тут Путин на недосягаемой высоте, потому что у него РПЦ – это такой абсолютно карманный инструмент, карманный институт, где пробуют только пикни что-нибудь. Ну, тоже, наверное, старинная печальная история в нашей родной церкви, которая тоже не стала лидером сопротивления, когда было монгольское нашествие, всегда как-то умудрялись уживаться, а теперь будут здравницы петь и за любые преступления Путина во главе с патриархом. Все это очень печально. Ну и последняя просто очень забавная иллюстрация – это вот все, когда амбиции у диктаторов, ну и на каком-то этапе поездил он в Америку, посмотрел, что там на горе Рашмор, вот высечены, если кто-то, ну, наверное, видел, может быть, там это просто много раз воспроизводилось и в карикатурах, но лица, соответственно, четырех самых известных президентов Соединенных Штатов, это было, правда, все еще уже больше 100 лет назад, ну и вот… И Маркосу тоже что-то захотелось. И сделали действительно вот в северной части одного из Филиппинских островов, в скале, вот такой вот огромный каменный лик вождя нации. Ну вот, тут же фотография совмещенная. Но не дожил это изображение. Разгневанные филиппинцы его осквернили. Ну не знаю, будет ли вот сын восстанавливать. Поживем, увидим.
Вот да, очень любопытно было бы посмотреть, как вообще вот этот вот недавно ставший главой государства руководитель отнесется к этому моменту в памяти своего отца, потому что изображение, вот это вот огромное лицо, оно на втором кадре, конечно, очень сильно искурочено. Будет ли оно все восстановлено?
Вот в таком виде оно очень поучительно выглядит. Нечего, потому что при жизни самому себе памятники воздвигать. Если ты уж заслуженно, это без тебя сделают. Через 10 лет после смерти, как у нас закону формально предусмотрено, но не действует, к счастью.
Да, ну посмотрим, что будет дальше, последим и за этим регионом, и за этой страной, но уже в какой-то другой программе, а эту программу мы заканчиваем. Напомню, что у нас сегодня Чета Маркосов, филиппинский диктатор и его жена были нашими героями. Ну а… Как всегда, здесь был петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. Мы прощаемся с вами. И будьте поблизости, подписывайтесь на канал «Ищем выход» и следите за следующими программами в цикле «Диктаторы».
Всего доброго. До свидания.
Все так, плюс.